Аллилуйя! Как хорошо и как приятно быть братья вместе. Ну, сестры, конечно, сестры вместе. Самая наша драгоценная половина. Мне, когда я уезжаю, мне моя любимая половина говорит: ты только с ними говори по-русски. Вот я стараюсь. Я надеюсь, что у меня получится. Но, конечно же, готовясь к этой встрече вместе с вами, мне хотелось передать такое легкое послание, может быть, освежение, ободрение, но тем самым оно несет в себе что-то то, что мы на самом деле где-то подозревали, что оно так. Но иногда мы не могли это выразить. Ведь мы можем так, да? Маленькие дети, они что-то хотят. И пока мама, папа догадается, то пройдет какое-то время. Точно так же и мы. Мы стремились к этому. Мы хотели это. И, конечно, ну, живя третий десяток лет в Израиле, понятное дело, что в жизни много что могло произойти. И я, конечно, очень рад. Не буду опять повторять, что так рад, что я именно там живу. Но все же, мне хотелось бы поговорить на тему, с вами Израиль как носитель образа Бога. Может такое быть или нет? А? Ведь на самом деле какое-то место Писания говорит, что в последнее время хватятся за полу иудеи, будут говорить: расскажи нам о Боге. Потому что действительно, есть что-то, что может действительно нас как бы направить на мысль о том, что евреи — это, наверное, единственный народ, у которого нет своей истории. Правда? Мне нравятся некоторые с вопросительным знаком, а некоторые кивают. Это я вас подловил, чтобы вы знали. Дело в том, что... почему нет? Без Бога. Потому что еврейская история началась именно во взаимоотношении с Богом. И, естественно, если мы смотрим Писание, то мы находим, что Израиль – это единственный народ, чья подлинность основана на завете с самим Богом. И здесь тоже хочу немножко подчеркнуть. Почему? Потому что в последнее время я тоже не склонен говорить о том, что мы делим нашу Библию на две части. Ветхий Завет и Новый Завет. Потому что на самом деле мои уже, как сказать, уши, они привыкли слышать «Сефер Габритот», то есть «Книга Заветов». Потому что на самом деле это не только единственный завет, который был сложен с израильтянами. И хотя они нарушали много раз, Бог говорил: я никогда не нарушил против вас этот завет. И он говорит: я всегда помню, это завет вечный, я всегда помню. Завет с Авраамом, завет со всеми героями Библии. И, конечно, мы видим здесь для чего? Для того, чтобы Израиль был носителем Божьего образа, чтобы все окружающие народы, видя в них, они видели самого Бога. Бог желал быть Господом для народа еврейского. Они говорят: нет, давайте как у других народов, мы выберем себе царя. Ну, выбрали, а потом еще выбрали, и потом до сих пор выбирают. И на самом деле Бог желает, чтобы еврейский народ, он полностью обратился к Богу. Для чего? Для того, чтобы он стал именно отображающим, как Иисус, образом Бога. Потому что Бог послал Сына Своего. Он явил Духа, Духа жизни. Иешуа отдал Себя в жертву. И Своими словами Он явил Бога. Поэтому Он и говорил о том, что кто видит Меня, видит Господа, видит самого Бога. Он отдал на жертве Себя. Иоанна 19 глава. 30 стих говорит, где, вися на кресте, последний его вздох и крик был: «Нишлам! Совершилось!» Вот в этом мы, конечно же, видим, что Бог завершил план спасения. До этого Он делал некую такую подготовку через Свой народ и так далее, и так далее. И когда совершилось все, что Иисус, и удивительно, что там на кресте Он и стал настоящим образом Божьим. Именно настоящим образом Божьим. Слава Господу за это. И первая церковь, которая была в Иерусалиме, которая, ну, как мы понимаем, она составляла в основном, если не полностью, еврейской, она также несла образ Божий. Образ Божий, когда люди каялись тысячами, люди желали, люди хотели прикоснуться к тому Господу, который когда-то было недоступно, невозможно. Ведь вы знаете, что Ковчег Завета где стоял? В Святой в Святых. Туда пробраться абсолютно не было возможности простому смертному. Но когда это разорвалось, завеса, доступ стал для каждого. Но здесь, конечно, я тоже думаю так, что когда ты имеешь взаимоотношения Бога, этот доступ для тебя открыт. И это не просто автоматически можно туда зайти и выйти, как ты хочешь. Потому что Иисус стал нашим первосвященником, что благодаря Его крови мы касаемся, и мы прикасаемся к Божьей славе. Конечно, если немножко позже, первая церковь, да, в Иерусалиме, и мы это просматриваем в Деяниях апостолов 2 главы, 38 стих, 49, наверняка вы читали это много раз, 46 и 47 стихи, это было послание от чего? Покаяние и послание также Его благодати. Но часто вот можно просто услышать, да, Бог использовал еврейский народ до того, когда он нужен был Господу в плане того, чтобы явить Мессию. Потом он просто не нужен. Но когда Моисей, Моше, пришел к фараону, он спрашивал, как сказать, кто мы? И вот исход 4 глава, 22 стих говорит, «Скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». На иврите «бен ха-бехор», то есть «сын бехор». Это вот первый и все. Даже, не сказать, даже первый, избранный, как бы. Вот так можно сказать, больше и ближе. И вы знаете, на самом деле, не то, что мы выбираем, это что выбрал Господь. Мы же не выбираем, хотя сегодня так мир перевернулся и с ума сошел, что сегодня женщины хотят быть мужчинами, мужчины хотят быть женщинами. Но это признак последнего времени. Но если посмотреть здесь, мы не выбирали, что евреи, они первенцы. Бог так избрал. И я думаю, что здесь-то они, ну, стали носителями настоящего вот Его, Божьего благословения. И, конечно, это Божий подарок, большой подарок. И Израиль должен был призван быть слугой Господу, служа кому? Народам. Служа всем народам. И эта позиция, на самом деле, позиция смирения и страсти. И Исход, 2 глава, 3 стих, 2 часть, говорит, что слово выйдет из Иерусалима, и закон, и слово выйдет из Иерусалима. Это то послание, которое должно обратиться было в народы аж до самого севера и потом вернуться обратно. И я думаю, что это то, что мы сегодня, в принципе, просматриваем. Если немножечко разовьем и дальше пойдем, посмотрим, то Иисус, Он представляет сам в себе Израиль. Ну, я бы не сказал, вы согласны с этим, но на самом деле он пришел к своим, потому что он плакал, когда он смотрел, когда еще стоял храм с Елеонской горы, он говорил, что придут дни, когда это все не будет, камня на камне здесь, и это впоследствии так и пришло большое такое рассеяние евреев на целых 2000 лет. В каждом веке евреи проследовали из одной страны в другую. Но я думаю, что тем самым Бог, наверное, формировал и взращивал свою церковь. Он ее поднимал. И, конечно же, церковь дошла до такого уровня, что где-то в 800 году она решила, что она пойдет именно своим путем. И образ, именно образ, тот, который несли и Иисус, и апостолы, и первая церковь, он уже стал неуместен как-то. И они стали поднимать свои, так сказать, новые достижения перед Богом, и заменяя один праздник на другой праздник. Конечно же, церковь каким-то образом, может, мне кажется, отрезала себя именно от этих корней. Но если мы смотрим то, что происходит сегодня, мы на самом деле прививаемся обратно. Мы действительно совершаем сегодня историю, и я верю, что это в какой-то степени следующее поколение скажет, слава Господу, что это произошло, иначе бы мы все еще продолжали, были бы в пути. Сколько бы ни прошло, Слово Божье, оно исполнится. И если Слово Божье исполнится, то, конечно, если понадобится много лет для этого, у Него есть терпение, потому что у Него один день как тысячу лет. Но я думаю, что если мы смотрим сегодня, если мы исчисляем, считаем, то мы понимаем, что мы сегодня находимся где-то уже в завершении. Поэтому церковь, она, ну, если вот 500 лет, да, реформации, это означает то, что принял один человек откровение, праведный, верою жить будет. И, наконец-то, мы стали просто читать Библию, потому что до этого читали только лишь некие избранные. Но Писание и Библия читались в синагоге всегда, и все могли это слышать. И никто не имел там возможным что-то дописать или приписать, потому что все прекрасно знали, если они что-то добавят, то и Бог тоже что-то сделает, не так ли? И вот поэтому, когда мы смотрим, то Господь, Он желает нас привести сегодня, да, в то место, где бы Он просто увидел вот эта полнота, где, как пастор сказал, из двоих одно, один народ. Кто больше, кто меньше, это не вопрос совершенно. Вопрос в другом, что Бог начал делать это. И это действительно то, что отдаляло, так и делало такие большие препятствия, сегодня становится все ближе и ближе. И это не то, что там, евреи особый народ, там, они умные, они переводят, одинаковые, такие, как и все. Грешат одинаково. Все грешат так же самое, как и евреи. Но есть что-то, что они следуют принципам Божьим. И вот здесь невозможно отнять. У нас даже в день поста самый уже такой отъявленный атеист сидит дома и постится. Ну так, на всякий случай. Потому что это, если Бог сказал так, так оно должно быть. И я думаю, что за все это время я настолько сам увидел себя, что я настолько прилеплен к этим уже праздникам. Я увидел, что мои дочери, они вообще родились в этом. Поэтому каждый праздник унесет только лишь одну суть. Это спасение Божие еврейскому народу. Это Иисус. Ведь вы знаете, многие, которые даже приезжают с разных других стран, только лишь чтобы присоединиться. Когда-то итальянцы купили на утро билет, вечером уже улетели обратно. Чтобы быть у нас на Седер Песах. Я не скажу, что мы идеально и правильно делаем. Да, мы действительно правильно делом, но это потом, когда вы приедете и увидите, да, у вас такое длинное, 6 часов идет ваш Песах, это же, но когда ты только лишь вникаешь и понимаешь, и 6 часов пролетает так быстро, и ты в конце тогда уже понимаешь, вау, вот это да, вот как Господь проговаривает с нами. Ведь у Него нет ограничений, мы ограничены очень, мы на самом деле ограничены временем, раз и мы уже имеем возраст, смотришь, уже еще больше времени прошло, анализируешь что-то. Но, конечно, если видишь, вот, что 70 лет народ еврейский, который, особенно в самом начале, делал право на выживание, то что можно теперь сказать? Нет, мы делаем право сегодня на то, чтобы каждый понимал, что мы Израиль. Вот я, знаете, каждый раз, когда выезжаю с Израиля, да, мне, конечно, теплая погода сопровождает, я это не удивляюсь. Бог знает просто. И когда я в самолете сажусь, мне определенные места дают, потому что они знают. Мне нравится это место. Ну, как-то, я не выражаю, мне нравится это я не люблю, это я люблю. И тогда, нет, это не из каприза, но то, что нравится, это просто сопровождает, потому что Бог знает так. Но вот когда я выезжаю, что-то обязательно у нас должно произойти. И вот я думаю, Дина, ну, может мне просто как и не выезжать с Израиля. И вдруг я утром открываю новости, там 20 ракет полетели в сторону. Ой, я ж, ну, неужели это все началось, а я здесь, в Украине, как же я доберусь просто обратно, там моя семья, община, там друзья, там узники Холокоста, которые помнят это, и мысли прокатились все. А потом читаю дальше. 4 ракеты упали никуда, а 16 ракет упало на территории Сирии. Тогда думаю, ой, слава Богу, аллилуйя, не дремлет и не спит он, да. Он действительно не спит, но когда мы имеем подготовку, потому что я думаю, что армия умная, грамотная, и моя младшая дочь Сарита, она сейчас в армии, в такой сложных частях, очень сложно, там нужно очень сильно думать, это зависит от многих причин, но тем не менее, вот мы молимся за него. Я говорю, у меня это прибавляется, волосы белые все больше и больше. И тогда мы просто понимаем и видим, что враг пытается каким-то образом разрушить. Но это только лишь оттянет время. Но если мы вместе, вот Наталья сказала, что больше 3000 людей в поддержку Израиля сейчас приезжают, чтобы совершать молитвы. Везде израильтяне, они дают самые лучшие площадки для этого. Молитесь. Почему? Потому что мы сами знаем, что такое молитва. У нас где-то больше 60 тысяч молитвенников, которые получают зарплату от государства. И их причина только лишь молиться. Представляете, пастырь? Да, вот мы, хорошая идея, да. Берем 500 людей, даем им зарплату только молиться и видим, как Бог делает чудеса, да? Слава Богу, Бог благ. И, конечно, если все так разошлось, И здесь я тоже уместно просто сказать, что Израиль взял, Бог на время отодвинул. Действительно, потому что в детстве, я помню, мама говорила о том, что говорит, всегда журят нас, евреев, из-за того, что мы распяли Христа, а потом сказали, что Он воскрес, потому что не нашли, где Он. Ну, вот такая вот была ее понимание об этом всем. И тем не менее, я просто думал там, что Бог взял, отодвинул для того, чтобы все народы спасти. И вот когда этот план осуществляется сегодня, мы просто видим, что Бог действительно делает в своем народе. Это приближается. Все больше и больше евреев, которые видят Иисуса, они видят Его своими глазами, могут созерцать Его, могут прославлять. А у нас так вот на Востоке. Ведь вы знаете, у нас нет, чтобы половина на половину. Потому что у нас нет теплой погоды. У нас либо жарко, либо зимой плюс 15 холодно. Скажем, плюс 17. Это уже холодно. Там, а снег выпадет, это катастрофа. Все сидят дома, заготавливают себе еду, чтобы не выходить в это время на улицу. И тем не менее, мы просто видим, что Бог на самом деле для своего народа готовит, приготавливает. Слава Господу! Он отодвинул евреев, чтобы спасти язычников. Я вам скажу, что арабы, мусульмане, они такие же язычники, как и вот все те прочие, которые служат идолам. Я знаю, что у меня в библейской школе есть такая тема – ислам. Конечно, это не особая тема, которую я люблю. Но вот вы знаете, я люблю также Discovery. Люблю смотреть животных. И вот когда я смотрю животных, они что-то мне напоминают. Когда-то в Эдемском саду Давид называл животным имена, а здесь вот смотришь повадки этих животных. Вот вы знаете, лев, у них там прайд, они охотятся. Первым, что они хотят, это схватить животное за горло как можно быстрее, чтобы оно не мучилось, дало им то, что они хотят. Но если я смотрю вот на шакала, это ужасное животное. Знаете, я иногда, я не знаю, я повыстрелял бы их всех, этих шакалов. Какие они? Они в одиночку жутко пугливое животное. Но когда они вместе, они опасность составляют. Почему? Потому что у шакалов челюсти, шакалы эти гиены, у них сильные челюсти, очень прикус сильный. И они хватают жертву за все части, которые могут. И это животное мучается, оно в муках так и умирает. Вот вы знаете, так интересно. Давайте по символам посмотрим, да? Еврейский народ, символ лев, символ Иерусалима лев. Христианство, лев, Иисус. Еще мы символ рисуем как агнец, да? Или как овца, овечка. Вот хотите, я о ее качествах немножко вам скажу, да? Овца на самом деле по природе животное такое очень послушное. Она слушает только один голос. Почему Бог и сравнивает нас как с паствой Божьей? Второе, что она имеет в себе такие качества бесстрашие. Она не понимает, что змея ядовитая, скажем, что скорпион ядовитый. Она понимает, что скорпион очень хороший ей завтрак. Очень хорошее, что она может его... Потому что они, скорпионы, жутко боятся овец. Потому что овцы едят скорпионов. Ну, во всяком случае, у нас в Израиле. И они наступают на жало, и все остальное, так сказать, заправляют. Ну, очень хороший белок они получают. Поэтому скорпионы, они боятся запах. Вспомните, я даже по примеру скажу Гедеона. Гедеон в пустыне. Вот он испытывал Господа на овечку. Почему? Потому что скорпионы не могли приблизиться. Но также интересно тоже из-за, ну, овцы не едят этот змей, они не кушают это, но они танцуют на голове змеи, когда она только открывает свою пасть, чтобы укусить или выпустить жало, она уже это копытцем, это уже по голове так шмяк, и ничего уже с этой змеей не осталось. Змеи убегают от овец. Они не... И также, вы знаете, что еще недавно обнаружил. Вот мы взяли собачку, она была вся в клещах да блохах. Мы постелили эту овечью шерсть, все блохи эти подпадались. Потому что у овцы нету этих живот, тварей. Но если вот немножечко сказать о символах, что такое символ мусульманства, да? Вот некоторые мне говорят о том, что Аллах это такой, как Элохим. Но я скажу, что это не имеет отношения к нашему Богу абсолютно никак. Почему? Потому что на самом деле Мухаммед поклоняется божеству пустыни, и оно несло себе образ. Я вам сейчас скажу, какой образ шакала. И вот это то, что, наверное, и представляет себя. Если мы так разберем, как в школе, да? Есть еще одно животное, пустынное животное, удивительное животное. Я даже сфотографировался, но я думал, чтобы это животное только меня не плюнуло. Но я ничего этому животному плохого не делал, поэтому оно меня не тронуло. Но на самом деле, вы догадались, да? Верблюд. Тоже что, плюется. Верблюд. Оказывается, это животное может хранить обиду до 4 лет. И потом нанести обидчику удар. Но вы знаете, плевок – это, наверное, самое лучшее, чтобы от него можно было бы дожидать. А я еще больше вам скажу, это же, ну, ладно, там брыкнет или что, но еще больше вам скажу, что если она колючки ест и всякое там прочее там пустые, если ничего нет, она начинает свое этот кушать, то, что она испражняется, начинает его поглощать. Представляете, какой у нее плевок. Лучше держаться подальше от ее животных, я вам скажу. И... Конечно, я же не призываю вас обращать внимание на нашу пасту. У нас все овцы, между прочим, которые наступают на змеи и скорпион, и которые видят действительно цель Божью, то, что Господь просто дает для нас. Слава Богу за это, да? Вот, поэтому Бог еще не завершил свой план с церковью, Он продолжает еще. Но и здесь имеет место сказать, если церковь отодвигает сегодня Израиль на какой-то другой план, Бог найдет кого-то другого. Но я думаю, что в этом не будет некой полноты. Почему? Потому что, ну, ты скажешь, вот, еврея благословляй, как Бог Аврааму сказал, да, вот, еврея благословишь, то и тебя благословят. Но там, на самом деле, если мы присмотримся, он Аврааму сказал, благословляющих тебя, что? Я благословлю. То есть Бог, а чего от еврея ждать? От еврея нечего ждать. Но то, что Бог благословит, это станет очевидным, это станет благословенным в много разы больше. Вау, слава Господу за это. Поэтому Бог восстанавливает Библию и доктрину, Он восстановил концепцию святости в 18 веке, в 20 веке восстановил дары, и с много того, что было утеряно, Бог сегодня восстанавливает. Но у еврейского народа есть вот своя история, которая вот уже 1000 лет. И это, наверное, скорее всего, что единственный народ в мире, который лишился именно своей земли. Я скажу, что мне нравится, я не родился в Украине, но мне все нравилось. И даже понравилось так, как моя мама отдала меня в украинскую школу. Я выучил таки украинскую мову. И с хлопцами, як ми сіли у поїзд, я їм сказав, принципово, говоріть зі мною українською мовою, бо я маш 30 років не розмовляв. Єврейські слова так і полізли з моєї голови, але доїхали до Мукачева, ми говорили, поправляли один другого. Ну і тим не менее, звісно, слава Богу. Я думаю, що язики, ведь вони не від дьявола, а вони від Бога. Какой язык лучше или какой, пойди знай. Вот это сказал, что на неме мы будем говорить на иврите. Так я вам скажу, вы знаете, многие говорят на украинском. Да. А я его уже знаю. Я уже попрактиковался. Мне уже легче. Но здесь тысячи лет еврейский народ скитался. Его гнали с одного народа в другой народ. И тем не менее, я вам скажу, сегодня мы имеем свою страну. Это что лучшее можно пожелать, пройдя жуткий Холокост? 6 миллионов, сегодня в Израиле живет чуть больше 7 миллионов. То есть вот как народ живет, народ полностью уничтожен. Конечно, враг, ну, в виде сегодняшнего антисемита, как Ираны, на самом деле это не было так давно, это не было так долго. То есть это, ну, это было по истории долго. Парсим, когда они, Аман решил уничтожить еврейский народ, вы знаете, это историю с Эстер, Мордехаем. И там тоже очень интересная такая вот история. Бог дал выжить народу, слава Богу. И даже тогда он защищался. Поэтому Бог дает нам сегодня защищаться. Но тогда, что интересно тоже еще было, что многие из боязни от Бога живого Израилева принимали иудаизм. Я, честно вам сказать, я не призываю вас никого здесь, пожалуйста, не принимайте иудаизм, хорошо? Это, нет, то, что вы приняли Иисуса, это уже является отчестью. Но если я вам скажу, знаете, так интересно вообще двигаться, потому что вот вы знаете, даже до сих пор, если когда скажут Иуда, в глазах кто Иуда? Искариот, который продал Иисуса. Кто бы назвал свое дитё Иуда, да? И вот они бы просто обзывали бы этого ребенка. Я помню, одни канадцы, которые приехали, были волонтерами в Израиле, и мы как-то поделились при встрече с ними, что Иуда, Иуда, это на самом деле, это просто от Бога такое имя. Иуда – это то, что ты хвалишь Всевышнего Бога. То есть ты своей жизнью каждый день просыпаешься, хвалишь, засыпаешь, хвалишь, идешь, хвалишь, прославляешь Его всей своей жизнью. Какое было наше удивление. Ну, это канадцы, я вам скажу. И они назвали своего сына Иуда. Иуд. И действительно, это большое благословение. Поэтому, конечно, да, то, что Бог сегодня делает, то, что Бог сегодня возвращает, Он возвращает нас именно к тем корням, которые мы на самом деле считали, что мы как будто бы к ним привинчены, но на самом деле мы не привиты были в своей полноте. И вот эта полнота является. Я думаю, что просто хотелось вас вдохновить. Потому что я знаю, что Слово Жизни – одно из тех действительно церквей, чье послание было очень влиятельным. И действительно разбивало все антисемитские даже замыслы, вот так можно сказать. И тем не менее, просто видели и то, что сегодня происходит, это тот плод, который мы видим, так как Наталья сказала, что сегодня и хромые, и косые, вот как с Осии, все, Господь сказал, соберет. И, конечно, наши технологии уже зашкаливают и опережают, наверное, самих евреев. Тогда, когда причина сегодня сказать, что практически все болезни, они исцеляются. Вот так можно сказать, да? И почему? Потому что есть такая вещь, это меня очень сильно захватило, я единственное, разживусь как-то, чтобы это можно было показывать, чтобы можно было увидеть разницу. На иврите болезнь – это махала, а холе – там ты болеешь и так далее. Но мехила – одинаковое слово, только внутри добавлена буква «ют» – это прощение. Прощение. Я все время думал, почему болезнь и прощение, они очень близки друг с другом. Но на самом деле Павел, уже апостол язычников, но если мысли его проследить, он очень еврейский был такой вот апостол. И на самом деле, действительно, когда ты, принимая чашу или размышляешь о вечере, всегда думай также об этих вещах, если ты кому-то что-то должен там. Многие из вас не размышляют, не рассуждают, пьют без никакого вот, ну, там, размышления, да? И от этого немало от вас болеют и потом даже умирают. А эта причина все-таки заставляет нас вот думать о том, что Бог желает, чтобы мы были здоровы. Как в одной из псалмов написано, и не было колен болящихся, и не было у Израиля колен болящихся. И один человек проповедует, и колена мои не болели николи. Но на самом деле там каждое колено, 12 колен, и никто из них не болел никакими заболеваниями совершенно. Потому что Бог, Он был защитой. Ну, конечно, я из Иерусалима, поэтому мне хотелось бы чуть-чуть с вами поговорить об этом чудесном городе. Если вы никогда не были, ой, во-во, я вам скажу, пожалуйста, возьмите сегодня билеты к нам. Почему? Потому что это будет, наверное, такой город, в который будет миллионы-миллионы людей. Потому что, ну так Писание говорит, да? Все из какого народа не приедет для поклонения в Иерусалим в Сукот, у того не будет дождя. Я всегда финнам это люблю говорить. Они все хихикают, потому что у них столько дождей там и осадков. Ну, знаешь, все же может поменяться, не так ли? И тем не менее, да, финны наши прекрасные такие близкие друзья. Слава Богу за них. Вот 101 Псалом, 14 стих, говорит: «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его пришло». Ибо пришло время. И вот 17 стих говорит, потому что сожиждет, такой по-русски сжиздет уже такое вот слово, да? Ну, вы понимаете. Господь Сион, и явится в славе Своей. То есть план Божий принести, привести Его присутствие обратно вот в Иерусалим. Как это будет, мы увидим. Но мы молимся об этом, поем об этом, желаем. И мы видим это, что понемножку это вот возвращение такое есть. И 22 стих 101 псалма говорит: «Дабы возвещали на Сионе имя Господнее и хвалу Его в Иерусалиме». Аллилуйя! Да? И, конечно, вы не обращали внимания, но если мы посмотрим на название этого города, да, что оно означает? Иерусалим. Иерусалим по-украински. Джерусалим. Иерусалим на иврите, да? Я вам скажу, удивительно, что вы знаете. Ну, в общем, означает то, что город, который увидит мир. Ир Шалем. Шалем, шалом – это от этого слова. Но на самом деле это город во множественном числе, прописанный, проговаривается. Нет ни одного в Израиле города, который бы говорил бы, что это во множественном числе. Но именно только не о городе Иерусалиме. Почему? Потому что Иерусалим подразумевается всегда – с самого начала, как только упоминание было в Библии, что есть небесный Иерусалим, копия которого был храм, да, и есть также земной Иерусалим. Если мы иногда отодвигаем или отталкиваем этот земной Иерусалим и только лишь заботимся о небесном, то это часть полноты этой. Но смотрите, что в себе несет слово «шалом», например, да. Мы знаем, что «шалом» – это мир. Не так ли, да? Вот, и вот «мушлам» – это от этого же корня. Это означает «завершенный», «совершенный». Это все о Иерусалиме. «Шалем» – это полнота и целостность. Это то, что невозможно разделить никак. То есть монолитный. «Шулам» – ой, любят это слово в Израиле. Это заплаченность. Если кто-то за тебя что-то заплатит – ой, мушлам, шулам, это все просто прекрасно. Шулам – это заплаченный. И Иисус на кресте, Он говорил, не шлам, совершилось. То есть это совершенный, это то, что завершенный. Это завершение работы, как планы спасения. И в заключение, ну, скорее всего, потому что пробежаться по всему это невозможно за короткое такое время, и время так быстро пролетает. Хотелось бы сказать о том, что сам еврейский народ, да, должен узнать Иисуса. Но я вам скажу, все попытки, которые были в истории, когда христиане приносили им своего Иисуса, они его отвергали. И что было? Разочарование, месть, жестокость, гнев и какое-то вот озлобление в этом. Но сегодня мы знаем, что Бог дал нам Библию не просто для того, чтобы мы назидали, читали, а чтобы мы через вот символы, через какие-то послания составляли то, что Бог желает нам донести. И многие ищут то, что там и не нужно, не имеет отношения к спасению. Конечно, они, находясь в этом, понимают, что застревают очень. Но если посмотреть чисто на одном примере, замечательно в таком примере, как Йосеф, сын, любимый сын Якова, Израиля. Йосеф, такая сложная жизнь у него, братья его не понимали. Они все время ему, можно ревновать, завидовали ему, да? В конечном результате они его хотели убить. Но как же брат на брата поднимет руку? Тогда они решили его просто продать. Ну, не просто так отдать в рабство, а просто продать его. И вот они его продают. Его привозят в Египет. Мы это можем прочитать в «Бытие». И там удивительная история такая вот происходит, да? Что ведь они-то вернулись к нему, евреи-то пришли к нему, потому что голод, когда случился, что ищешь там, где можно что-то купить или пропитаться. И когда они пришли, Они сказали: «О, как нам повезло, мы наконец-то увидели Иосифа. Иосиф, братан, дай нам, пожалуйста, пару мешков хлеба, а то в нашей земле нет никакого произращения, да? И голод». Нет, конечно, так не было. Они пришли и через переводчика разговаривали. Но я мусь представить, что было с Иосифом. Как он чувствовал, это же родная кровь, не та, как он мог себя вести. Как, ну, я думаю, что за гримом, так сказать, за его разукрашенным внешностью и одеждой египетской, вряд ли они, наверное, бы увидели то, что он там свои эмоции передавал. Но вот 45 глава как раз таки говорит о том, что он уже не выдержал. Он не мог скрывать себя. Что он сделал? Он попросил, чтобы все вышли. И этим, если мы просто посмотрим, что если Бог захочет открыться евреям, Он скажет: сейчас, мои дорогие, любимые, вот не мешайте. Вы мешали 2000 лет, а вот сейчас постойте в стороне. Я сейчас что-то сделаю в своем народе. И вот когда Он не на речи даже, а на языке сказал: «Ахим, зе они, Ахшерахим, Йосеф, которого вы продали». Нет, он сказал первые слова, это «жив ли мой отец?» Потому что в еврейском народе отец, Ав, это, наверное, самая составляющая вот, в образе во всем, во всей вере, культуре, как бы мы ни обращались к Богу. И, конечно же, где отец? Приведите его. Не бойтесь меня, потому что они, что первое, остолбенели. Он разговаривал через переводчик, это как израильтяне, они говорят между собой, они что знают, что не понимают, это знаете, как приезжает Улим Хадашим, ну это не сегодняшнее, а тогдашнее, наверное, я попал в такую ситуацию, и один другой говорит: да эти козлы ничего не понимают, ну простите меня за выражение, конечно, просто простите, а все эти израильтяне-то и понимали, они просто не хотели с ними разговаривать, просто они на минуточку там на лет 10 раньше приехали в Израиль. Вообще-то-то еврит, он же только лишь в синагогах читался, в молитвах, но не было-то в разговорной речи. Иврит не использовался, как и сейчас мы еще на пути к тому, чтобы еще развивать этот язык. Это прекрасный, очень красивый язык на самом деле. И, конечно, вот эта вот история, она в завершении и скажет, то есть еврейскому народу о том, что «Я твой спаситель». И те образы, которые рисовали, потому что я был в разных церквях, и был в Таллине такой, там блондинистый такой Иисус. Мы были в Найроби, в Кении, и там такой черный Иисус с этими, как трендами, или как они называют? А? Дредами этими. Такой, ну просто, я бы и сам его не узнал, если бы не сказал, что это Иисус. И вот от этого так вот и происходит это все. И слава Богу, что мы именно находимся в то времени, где Бог расставляет все на свои места. И мы понимаем это. И даже если вы назовете себе евреем, называйте как хотите. Это на самом деле не повредит никому из нас. Потому что Бог, собирая свой народ, Он желает явиться на Сионе, но Он желает, чтобы народ его был един, един в нем. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому такое вот простое послание, что ли, оно для тебя, для того, чтобы мы немножечко как-то всколыхнули вот то, что мы называем сегодня единство, да, с еврейским народом. И, ну, на тем антисемитизмом, который поднимается, также поднимается и церковь, которая на самом деле имеет власть, имеет вес, имеет слово, которое может говорить. И слава Господу! Ведь вы знаете, можно, еще есть у нас время, или оно уже ушло? Я чувствую всегда, когда время уходит, я уже тогда не знаю, что говорить. И когда не знаю, что говорить, лучше не говорить от себя, потому что я сразу начинаю свою жену видеть. Есть? Ой, спасибо. Я уложусь пару минут, но только я буду говорить очень быстро. Однажды меня пригласили в католики в Италию. Там было в Паоле замечательное такое служение. Но замечательно было тем, что они коснулись, так как прославители спели «Осе шалом», они пели «Коль рына». Я там расплакался просто. Но что было интересно, что папа Римского, некий епископ, который по Южным Штатам, в общем, делал литургию. Они носили на этих носилках Марию, я прошу прощения, а потом и Иисуса носили, потом все начали ему целовать крест, а потом они, то меня посадят на кресло, то меня рядом посадят. Знаете, когда находишься в каком-то литургическом состоянии, тебе лучше следовать, как лабиринты. Ты не знаешь, вообще выйдешь ты оттуда живым или нет. Я так в костюмчике, я так смеялся над собой, думаю, тебе еще черных очков не хватает, тогда будешь security, будешь этого, так сказать, помощника папы. Ну и потом, значит, они вышли и идут. И другой его помощник видит, что я немножко отстаю, а толпа теснит, потому что они целуют ему постоянно руку, и вот этот перстень, что ли, не знаю. Ну и что в конце? Значит, видя такую ситуацию, меня схватили за руку и втеснули туда, в их пастырскую. Ну, как-то попал туда. Ну, я извиняюсь, не знаю, что попал. Ну, и рядом, поскольку вот эта литургия длилась, они надевали его одну одежду, потом вторую одежду, потом третью одежду. Как капусту, вы знаете, вот такой. А потом он начал ее снимать. Ну, они стоят перед ним, полудуханию замер, а на него смотрит, как на Бога. А я что стою, я, даже мне и уму не пришлось, что к нему, оказывается, дотрагиваться нельзя. А я подошел близко к нему, потому что рядом стоял. Я ему начал идти, рясы ему помогать. Одну помог, вторую, потом смотрю, взгляд сзади съедает меня. Уже кто-то хотел меня просто взять сзади и оттащить так его. Простите. Думаю, что же я делаю не так? Ну, мне бы стать так, это было бы смешно. Я не в их культуре, я вообще не католик, я не знаю, как делать. А тут вдруг оказался в такой ситуации. И вдруг вот этот падре Сальвадоре хватает меня за шею, а он такой, вы знаете, имеет вес. И я так... Он говорит, ты не обращай внимания, что мы эту Марию носили, католиков же не переделать. Но мы верим в вашего Иисуса. Мы любим вашего еврейского Мессию. Вы дали. Ну и так далее. Я говорю, а не думай, что мне, они мне не руку целуют. Они перстень как знак власти целуют. И мне это так понравилось, я стал с католиками дружить. И вообще, я думаю, что это, наверное, то, что мы имеем сегодня в последнее время, да? То, что Бог соединяет. И я очень рад, вот, действительно, побывать вместе с вами. Виктор, дивлясь в твои черные очи, як тоді, так и сегодня. Вижу в них вот действительно страсть по Богу. Почему? Потому что я был новообращенным тогда. Я еще... Виктор уже был состоятельным верующим. Как? Старообращенным. И как он говорил. И такая мудрость. Такой молодой парень, такая мудрость идет от него. Ну, вы меня простите. Ну, можно ж пару слов такие сказать? Ну, можно? Че, ты не пропоминаешь? Я, ну, храню такие моменты на самом деле. Потому что они очень дороги. Так ли? Слава Богу за это. И поэтому очень рад быть вместе с вами. И очень рад также продолжать этой дружбе. И, конечно, очень рад, что пастор Виктор, если вы приедете в Израиль, пожалуйста, не обессудьте мимо нашего дворика или домика. Приходите, мы приезжайте, будем созидать, строить. И действительно, мне это уже место становится уже несколько тоже родным, потому что я знаю, что Анатолий Петрович Гаврилюк, он также очень повлиял в моей жизни, как и некоторые другие пастыря. Слава Богу за все это, что есть. Да? И спасибо за это время, которое можно было позволить себе быть вместе с вами. Ой, я же еще за сестру свою не сказал, она же здесь на собрании. Аллилуйя. Но я думаю, что она сама свои свидетельства рассказывала, поэтому у нас наше покаяние имеет две стороны. Мою сторону и сестры сторону. Поэтому, как она говорит, и как я говорю, иногда можем дополнять. Поэтому, слава Богу, за всех вас. Пусть Бог благословит вас. Ой, спасибо вам.